Здравствуйте, ребята! Это Абудам с выпуском подкаста об Америчке, с выпуск номер 205. Вопрос, который я получил. Яков, а тебе нравится летать? Я, как понимаю, ты летаешь много, и полеты, может, тебе уже и надоели, но все-таки. Сразу же первая мысль, которая у меня возникла, мне вспомнился этот анекдот, когда у одного грузина спросили: «Гоги, ты помидоры любишь?» А тот отвечает: «Есть, люблю, а так не очень». Поэтому, что значит тебе нравится летать? Я не летчик, и, то есть я не влюблен в небо, не пою песню «Мне бы в небо», но самолет – это средство передвижения из пункта А в пункт Б. Так как работа моя связана с тем, что надо обслуживать различных клиентов, то мне надо просто бывать в разных городах из-за этого. Ну, надо бывать, я и бываю, в общем, я езжу туда. То есть, это вопрос типа, ну вот ты на автобусе едешь на работу. Тебе нравится на автобусе ездить? Ну, ты как-то об этом не думаешь, ну, тебе же надо попасть на работу. Вот ты ездишь на работу. Я точно так же сажусь в самолет и еду, и лечу на самолете. Не то, что мне не нравится, и мне не нравится, и мне не нравится. Это, ну, самолет есть самолет. Было бы в идеале, я надеюсь, что когда-нибудь человечество достигнет такой стадии развития, что можно будет виртуально перенестись буквально каким-то образом в то место. Скажем, выступить на конференции или там встретиться с заказчиком, или там провести тренинг. То есть то, что происходит сейчас на интернете, это, конечно, все хорошо, но все же личный контакт пока еще никто не отменял, и приходится ездить и летать. Поэтому никак они мне не надоели, я просто это такое, самолеты, это такая, как сказать, такое необходимое зло в жизни, которое нужно принять и с этим жить. Вот так. Привык летать, я, да, привык. То есть еду, ну, я же говорю, и сажусь как на автобус. Много времени тратится, там, прихожу в эти дурные аэропорты, начинаю искать розетки, чтобы сесть и там свой лаптоп включить, чтобы не убивать время полностью, а чтобы что-то полезное сделать. Эти вот глупости со снятием рентовых машин постоянно, возврат машин, не забудь заполнить бак бензином, иначе тебя будут за это чарджать, как мы говорим, да, деньги требовать больше. Ну, вот эти все, это все, как сказать, это все то, что идет вместе с работой, а в идеале не бывает ничего, чтобы так тебя вдруг перенесли на кресле, таком королевском, и все. Одним словом, летаю. 1-2 раза в месяц летаю куда-нибудь. Следующее. Хочу все-таки дать более детальный ответ. В прошлом подкасте я затронул тему, что чистые брюки – это хорошо. Вот один из моих подслушателей, в общем, как-то он завелся на эту тему и стал кричать, ну или говорить, по крайней мере, что ни в коем случае чистые брюки – ничего не имеет большого значения, а как раз-таки наоборот, надо быть натуральным и все такое. В конце он вообще заявил того, что он не хочет взрослеть, и поэтому я так понимаю, что лучше не заниматься особо тем, чтобы чистить брюки. Ну, в общем, да, это правда, взрослеть не хочется, поэтому я не настаиваю, во-первых, не хотите чистить брюки, не надо, но он, вот на этот вопрос, который он мне задал, почему чистые штаны вызывают уважение. Понимаете, если вы следите за собой, за своим внешним видом, хоть как-то, я не говорю, что вы должны быть там с иголочки одеты в каких-то дорогих костюмах, но если вы хотя бы на это смотрите, вы сами себя больше уважаете. Когда вы сами себя больше уважаете, это чувствуется. Окружающие, может быть, я не знаю, мне кажется, люди излучают какие-то флюиды, и окружающие это чувствуют. Он не знает, почему он вас уважает. Он не знает, что, может быть, это из-за того, что вы первый раз в жизни почистили брюки, туфли и одели красивую рубашку. Но он чувствует, что вот человек идет, который себя уважает, и они тоже вас уважают. А что касается, когда я смотрю на этого человека с особо чистыми докерсами, у меня в голове еще, наверное, подсознательно идут какие-то мысли, что это, вероятно, человек достаточно стабильный. Понимаете, он очень чистый и аккуратный. Вероятно, у него семья, нормально. Вероятно, жена за ним хорошо следит. Скорее всего, жена ему это все стирает и так далее. То есть это все создает какой-то ореол, мне кажется, такого стабильного, нормального человека. Это все, мне кажется, подсознательно, но вот так мне кажется. Может быть, я и не прав. Следующий вопросик. Спасибо Буддам за отличные подкасты. Мне всегда интересно их слушать. Они заряжают позитивом и заставляют посмотреть на окружающий мир под другим углом. Кстати, давайте-ка я вам верну английскую штучку одну. Вот когда вам кто-то что-то говорит, допустим, по-английски, там рассказывает, что вот как он видит вот нечто. А вы на это нечто никогда так не смотрели, и как бы вам открыли это нечто под другим углом, вот как человек говорит, то вы можете сказать так типа удивленно. I never thought of it. Как можно сказать? I never thought of it this way. Я об этом никогда так не думал. Вот именно под таким углом никогда не думал. Ну, ладно, обратно к вопросу. Прослушав некоторое количество подкастов, я понял, что ты часто бываешь в ресторанах. Расскажи, по каким принципам определяется размер чаевых, оставляемых официантом, и в каких случаях их не оставляют вообще? Заранее спасибо и успеха во всех начинаниях. Я могу... Да, это правда. Я действительно бываю в разных местах, и когда я не дома, я часто бываю в ресторанах. Ну и кроме того, даже когда я дома, мы периодически ходим в рестораны, потому что... Нам нравится в хорошие рестораны ходить. Если мы ездим в какие-нибудь туристические поездки, в отпуска или так далее, то рестораны – это, я думаю, одно из главных развлечений у нас. Музеи где-то далеко-далеко на втором плане. Прогулки по улицам, по городам, плюс хорошие рестораны – вот это как бы основной стиль моего отпуска. Теперь, размер чаевых, оставляемых официантом. Это очень специфично, это зависит прежде всего от страны пребывания. Вот, например, в Европе в подавляющем большинстве стран чаевые не дают. Вот только в Германии, по-моему, дают 10%. А, скажем, во Франции не дают. Дело вот в чем. В Европе многие, наверное, все, я думаю, официанты получают нормальные зарплаты. Вот, и поэтому, скажем, во Франции, ну, если вы хотите что-то ему оставить за столиком, то вы ему даете там монетку какую-нибудь там 1-2 евро, а не какой-нибудь там серьезный процент от вашего счета за еду. Это просто типа так, как типа сувенир, потому что они и так получают зарплату нормально. А скажем, если взять Америку, в Америке не так. Это именно с официантами не так. Дело в том, что у нас здесь есть так называемая минимальная заработная плата, которую, меньше которой, типа, не положено платить. Минимальная, по-моему, она сейчас, я думаю, $7.5 в час. Мне так кажется. Может быть, я не прав. Но единственное исключение здесь, в Америке, а может быть, и не единственное, но, по крайней мере, официантам разрешено платить меньше. Почему? Потому что знают, что они будут получать чаевые. Ну, и по-английски называется tips. T-I-P. Типы. Типы мы говорим, если так, на таком русском английском. Tips. Вы даете им tips. Поэтому хозяева ресторанов знают, что они могут, допустим, уплатить $4 в час всего лишь, хотя это, казалось бы, меньше минимально. Но, опять же, минимально не распространяется на официантов. Но они знают, что вот с этими типами он наберет. Более того, человек, который получает типы, это как бы бонус, вознаграждение за нормальную работу, у него есть больше мотивации хорошо вас обслуживать, чтобы заработать типы. Теперь, какие типы мы здесь платим в Америке? Как определяется? Как определяется? Как правило, меньше 15% никто не дает. Если вас обслужили нормально, если ничего плохого не произошло, то 15% вы выдаете автоматически. 15% от какой суммы? Дело в том, что счет в ресторане в Америке еще облагается налогом. Поэтому, скажем, вы съели на $100, и в зависимости от штата вам добавится налог. Ну, к примеру, скажем, в Нью-Йорке, я не помню сколько, по-моему, 8,6%. Скажем, в Нью-Джерси 7%. Поэтому, если, скажем, вы на $100 наели, то счет у вас будет $100, и отдельная графа будет $7. А это именно налог. А отдельно ниже они пишут tips графу. То есть туда впиши чаевые. Значит, когда вы считаете чаевые, вы должны их считать не от общей суммы, а от суммы за еду. Потому что вот эти 7 долларов, которые, или там 8 долларов, которые забирает налогом штат, это деньги не ресторана и это деньги не официанта. Поэтому на них вы типа не даете, понимаете? Вот, одним словом, вы должны решить, сколько вы хотите дать. Как правило, это 15%. И, скажем, если у вас был 100 плюс 7, 107 долларов в счет, то есть вы даете 107 плюс 15 долларов, то есть 15% от 100, то есть всего 122 доллара, к примеру. Дальше, если делается заказ на группу людей, ну, это зависит от ресторана, скажем, в некоторых местах, это если больше 6 человек делается заказ, то они автоматом включают типы, ну, опять, зависит от места, в некоторых местах они могут 18% включить или 20% включить. Они прям пишут меню, мы автоматически включаем, потому что считается, что работы больше, если надо одновременно обслуживать 6 человек. Одновременно имеется в виду, скажем, вы заказываете салаты, вы заказываете первое блюдо и так далее. То есть, если за столом сидит там 6 человек, то им же не будут приносить по мере подготовки блюда. То есть блюда, они должны сделать так, чтобы все 6 блюд были готовы одновременно, и вам принесут все 6 первых или все 6 вторых и так далее. То есть есть некая дополнительная работа, одним словом, включается автоматом, и об этом может быть написано внизу меню. Обязаны ли вы это платить? Опять же, я говорю, если ничего плохого не произошло, то да. Если даже нормальный сервис, то вы платите. Потому что так принято. Если какой-то особо хороший сервис, вы можете еще больше заплатить, чем 15%. Но это бывает крайне редко. Ну, хотите, платите, конечно. Чтобы не заплатить чаевые вообще, должно будет произойти нечто такое возмутительное, что... Ну, должно быть нечто очевидное. Он, ну, там, я не знаю, вам там, мухи там в суп набросали, грубо очень с вами разговаривали, не хотели обслуживать и так далее. Вот, как, должно быть какое-то, ну, по нашим меркам это ЧП. Тогда вы можете не дать чаевые и гордо уйти. Вот так. И раз уж мы заговорили о ресторанах, я хотел бы во-первых, я хотел бы задать тот же самый вопрос. Теперь вы мне расскажите в комментариях, как вы, вот вы идете в Москве в ресторан, в Питере или в любом другом небольшом даже городе, отставляете ли вы чаевые официантам? Если да, то сколько? Кстати, еще одна вещь. Здесь в Америке вполне принято и делается абсолютно легко. Чаевые точно так же платятся кредитной карточкой, как и основной счет. Вот, то есть, я не знаю, какой у них механизм внутри ресторана, но каким-то образом эти люди, то есть официанты получают эти чаевые. То есть, счет ты платишь полностью, скажем, как, если взять мой пример, 107 плюс 15, 122 доллара, ты прямо платишь его на кредитную карточку, и там же в этой кредитной карточке ты вписываешь, сколько из них чаевые. Как они из них выделяют чаевые, я не знаю, наверное, есть какой-то механизм. То есть не обязательно платить отдельно кредитной карточкой, а чаевые оставлять наличными. А вы мне тоже отпишите, сколько обычно вы даете чаевых, когда вы идете пообедать или поужинать в ресторане в России или на Украине. Чтобы я тоже знал, потому что если придется приехать, допустим, на Украину, что я хотел бы все-таки еще один разок сделать, то чтобы я знал, как себя правильно вести. Теперь следующее. Раз уж мы говорим о ресторанах, я хочу рассказать, там недавно была ситуация. Я с ребенком был в одном ресторане, там мы пошли пообедать. Значит, была такая интересная ситуация. Когда мы были в отпуску последний раз в Майами, тоже было дело. У меня дети не любят русские рестораны. Они любят, скажем, еду, которую жена готовит, но в русские рестораны ходить они не любят, потому что им непонятно, что вообще заказывать. Все эти, знаете, как это называется, холодцы или там, что там еще, борщи, харчо, ну, я не знаю, цыплята, табака, их это все не очень интересует в ресторане. Они привыкли больше к американской еде. Но, тем не менее, вот там такая была ситуация. Я пошел с ним в ресторан, думаю, заведу-ка я его в русский ресторан. Это было дело в Майами. В ресторане было много людей, это было дело к вечеру. И мы сели вдвоем за столиком, нас посадили, дали меню, и все. Прошло минут 10. Официанты бегали, они не сидели сложа руки, ходили, скажем так. Они ходили, обслуживали других людей, на нас внимания не обращали. Мы посидели 10 минут, и потом говорим, слушай, что мы будем тут сидеть? Скандала делать мы не будем. Встали и ушли. Встали, ушли, пошли в другое место, в другой ресторан. Пошли в американский ресторан. Все в американский ресторан, сразу же бросилось в глаза, насколько быстрее там работают официанты. Просто так получилось, видите, мы сразу же были вот в русском и сразу же перешли в тот. То есть сразу земля и небо. Эти бегают, эти улыбаются тебе, эти подскакивают. Хочешь это, что тебе еще дать? То есть в общем сервис выше. Я не хочу говорить о качестве еды. Это, знаете, на вкус и цвет товарища нет. Но то, что они продают лучше. Ту еду и обслуживание они продают лучше. Скажем, мы сели в ресторане, и там вот я заказал бокал вина к обеду. И этот официант мне говорит, он мне приносит два бокала вина. Когда я ему говорю, я не заказывал два, я заказывал один, это в американском ресторане был каком-то, итальянском, кстати. Он мне говорит, вы знаете, у нас сейчас специальный special deal, как говорится. У нас сейчас или в такое-то время, у нас buy one, get one free. То есть один покупаешь, берешь, а второй бесплатно тебе дают. И вот он мне это принес. Это был как бы курортный город, и это не то, что, знаете, я завсегдатай этого ресторана, и он меня знает, и я буду еще приходить. Он меня видит первый раз и понимает, что, может быть, он меня вообще никогда не увидит. Казалось бы, что его толкало сказать мне правду и принести мне этот второй бокал вина? Может быть, никогда меня он не увидит, и он бы как бы сэкономил бы бокал вина. А нет этого в голове. Он знает, что так надо, и он приносит. Я как раз своему ребенку это сказал, что вот видишь, как хорошо, вот здешний итальянский ресторан, и вот мне кажется, я себя чувствую намного более комфортабельно, чем в Италии в итальянском ресторане. Ну что, ребенок тут же согласился, меня удивило, и он мне сказал такую фразу. Italy is a rip-off. Значит, мы были в прошлом году в Италии, вот он тоже там был, и он тоже обратил внимание, в каком-то из подкастов я записывал, что Италия, левая сторона совершенно, аферюги, официанты пытаются тебя как-то объегорить. И вот он это тоже видел все. И он, вот это он сказал эту фразу. Italy is a rip-off. Rip, R-I-P, off. Rip-off – обдираловка. To rip-off – кого-то ободрать. То есть в Италии обдирают, да? Выучили такие слова. Rip-off. Вот. Теперь следующие вещи. To wrap up. В ресторане, когда находишься здесь, в Америке, это очень принято. В Америке довольно большие порции еды, и если ты не доедаешь что-то, то ты всегда просишь, большинство людей здесь просят, чтобы тебе завернули это, чтобы ты это забрал домой и дома доел. Более того, многие официанты автоматом, вот они подходят, они видят, что ты уже рассчитываешься, а у тебя осталась еда в тарелках каких-то, они тебе сразу сами предлагают, тебе это завернуть, ты берешь с собой. Раньше это было, то есть ты говорил им to wrap up, завернуть. Кстати, видите, опять слово up из прошлого подкаста добавлено было. А теперь они в некоторых местах стали делать по-другому. Они не несут в подсобку вот эти ваши объедки, грубо говоря, чтобы там заворачивать и принести вам в кулечке и внутри коробочки. Они прямо приносят к вам на стол. То есть они приносят к вам на стол пустые коробочки, такие картонные, и кульки целлофановые с ручками. Во многих ресторанах я это уже видел. Если вы хотите сказать, что я хочу забрать с собой, они вам приносят с собой пустые эти коробочки, чтобы вы сами себе положили то, что вы хотите забрать с собой и отнесли домой. Вот так. Хватит о ресторанах. Вот еще один вопросик, буквально свеженький. Сегодня шла речь о том, что парень хотел ехать в Нью-Йорк учиться в этой Film Academy, а вот человек другой спрашивает, а какие-то социальные гарантии полагаются студентам-иностранцам? Страховка, например. Надо ли обязательно оформлять страховку? Что она покрывает? Вдруг понадобится вылечить зуб, что по меркам СНГ в США очень дорого, особенно для студента, зарабатывающего $1000 в месяц. А по поводу работы, мне кажется, надо стремиться как можно раньше, не на первом курсе, конечно, попасть в будущую сферу деятельности. То есть, если разносить кофе, то, например, на съемочной площадке. Окей. Значит, первое, начало. Вопрос непонятный. Откуда это берется, я не знаю. А какие-то социальные гарантии полагаются студентам-иностранцам? То есть, а почему они должны полагаться гарантии студентам-иностранцам? А разве местным студентам полагаются какие-то социальные гарантии? Если, скажем, мой сын пойдет учиться вот сейчас, там через 2 года, в университет, разве у него будут какие-то гарантии социальные? А если у него зуб заболит, что ему, Америка что-то выдаст? Выделит бесплатного зубного врача, что ли? Нет, если у папы с мамой есть страховка, то, значит, он ей будет пользоваться. Если нет, значит, надо платить наличными. Поэтому никаких особых привилегий иностранным студентам нет и быть не может. Как-то даже непонятно, почему они должны быть, почему иностранные студенты должны находиться в лучшем положении. Наоборот, как раз, местные студенты обычно платят даже стипендию меньше. То есть, если, скажем, мой сын захочет, который, мы живем в штате Нью-Джерси, если мой сын будет учиться, скажем, в определенных университетах штата Нью-Джерси, у него будет цена чуть ниже, чем у людей, которые, чем у американцев, которые приехали из других штатов. Это не во всех университетах, но такое есть. Точно так же, если он поедет учиться в другой штат, я не говорю о частных университетах, то он, возможно, ему, вернее, нам или ему придется платить больше, потому что он не есть житель этого штата. Поэтому я не считаю, что студенты-иностранцы должны иметь какие-то привилегии. То есть никак не считаю. А понадобится вылечить зуб. Ну, слушай, все лечат зубы. То есть в Америке, если вы обратили внимание, наверное, лучшие зубы, чем где бы то ни было в странах. Поэтому, вероятно, люди все-таки как-то лечат зубы. То есть если у вас, вы хотите каким-то образом себя обезопасить, вы можете купить себе зубную страховку, которая будет покрывать такие вещи. Может быть, она будет стоить недешево, ну, слушайте. Хотите, идите по-другому. Есть места, где вы можете за наличные просто там вам подешевле будут, там или зуб вырвут, или пломбу временную поставят, или что-нибудь еще сделают. Ну, есть затраты, надо к этому привыкнуть. Вот и все. Но мне кажется, все более-менее сбалансировано. Конечно, может быть, дорогой дантист, но бывает и дешевый дантист. По своему кошельку найдете. Вот так. А по поводу работы, как можно раньше попасть в будущую сферу деятельности, ну, это, конечно, из ряда фантазий. Ну, получится, слава богу, но если не получится и надо жить, значит, работайте там, где есть работа. Следующая тема. Свет пропал. Power outage. Power – это электричество. Outage. Outage. Его не было. Это значит, что мы были out. Когда you are out of something. Out of food. Нет еды. Out of water. Нет воды. А вот outage – это значит, чего-то не стало. В данном случае power outage. Был какой-то сильный ветер у нас тут. И дождь сильный. И тут вдруг, мы видим, пропал свет. Пропал свет во всем нашем поселочке. Причем такое бывает иногда, редко, но бывает. Но обычно он пропадает там, ну, на минуту, на две, может быть. А потом он появляется. А тут не было его. Час нет, два нет, три нет. Я уже начал смотреть, куда вообще можно позвонить. Позвонить вот эти муниципальные службы города. Там ничего мне не сказали. Там вообще был автоответчик. Вообще это было вечером. Взял счет электрической компании, которая присылает счета каждый месяц. Думаю, позвоню им. Они-то знают, что у нас здесь происходит. Звоню туда. Автоматический автоответчик, который говорит... Есть, в частности, одна из опций в меню была, если вы хотите сообщить о том, что в вашем районе нет света, нажмите сюда. Ну, конечно, большое вам спасибо за это. Я понимаю, что у меня нет света, но я бы, наоборот, хотел бы узнать, когда он будет, а не сообщить. Одним словом, думаю, куда еще можно звонить, кто может знать. Ну, позвонил в полицию, местную полицию, позвонил, они подняли, тоже сказали, мы знаем, что у вас нет света. И я могу только единственное сказать, что над этим работают, но когда будет, не знаю. Ну вот, короче, сидим мы при свечах, зажгли много свечей, делать нечего, конечно, когда света нет, батарейки во всех компьютерах уже сели давным-давно, и тут мой ребенок вдруг откуда-то выковыривает приемник Грюндик. Когда-то лет 10 назад, опять же, наверное, по волнам моей памяти, помню о том, что это была дефицитная вещь, купить хороший приемник, вот, и с хорошими, скажем, короткими волнами. Я тогда еще купил небольшой грюндик. Там, ну, любые волны можно набирать, там, с 11 метров и так далее. И вот он принес, ну, типа темно, а вот есть приемчик на батарейках, и вот это как бы мои воспоминания некие опять возродило или подняло, не знаю, как правильно сказать, я решил, дай-ка я пройдусь по коротким волнам. Начали стать короткие волны, но просто ничего нет, тишина. Или тишина, какой-то слабый шум, где-то как-то там вдруг какая-то русская станция прорезалась. И вот мне интересно, то есть я понимаю, конечно, сейчас совсем другой век, сейчас можно на интернете все слушать, сейчас не надо ютиться где-то, выискивать какой-то диапазон, на котором без глушилки можно послушать радио «Свобода». Сейчас это все доступно. Но мне интересно, расскажите мне, вернее, отпишите в комментариях, на сегодня, как у вас, вот если у вас дома есть приемник с короткими волнами, что-то вообще передается на коротких волнах? И вы что-то слушаете на коротких волнах? Или там уже такое качество, что даже хуже, чем, скажем, мой любительский подкаст? Что люди слушают в основном? Слушают ли они только длинные, короткие, вернее, как это называется? Средние волны, AM, да? FM. Я не знаю, какие волны вы слушаете? Нужны ли, короче говоря, вам еще приемники с короткими волнами или нет? Это мне просто интересно. Ну и за сим, я думаю, что пора сказать друг другу до свидания, до скорых встреч в эфире. С вами был Гудам.